Вас когда-нибудь пугала классическая музыка? Нет? Тогда мы идем к вам. Я, Оль Матиева, расскажу о жутковатых и откровенно страшных классических произведениях, где главную роль играет смерть. В специальном выпуске программы «Бах его знает» 31 октября в 10 вечера.
«31 октября. Хэллоуин на 117.2. Весь вечер наши ведущие будут рассказывать вам о страхах, суевериях и традициях кануна Дня Всех Святых. Слушайте программу «Бах его знает» с 22 до 23 часов. Программа Ольги Матиевой о классической музыке «Бах его знает» на 117.2.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Приветствую вас на самом жутком выпуске, по крайней мере, за ближайшее время, в самом жутком выпуске программы «Бах его знает». В эфире Оля Матиева, как вы уже знаете. И сегодня разговор у нас пойдет про смерть. Смерть, конечно же, один из таких ключевых моментов человеческого бытия, один из таких, не знаю, ярких эмоциональных, одно из ярких эмоциональных переживаний, которые у каждого человека бывает. Поэтому в классической музыке, вообще в искусстве, эта тема представлена очень богато. И мы сегодня с ней ознакомимся и ознакомимся близко. Прежде всего, я бы хотела начать с того, что в классической музыке существует один замечательный жанр, в котором кровавых сюжетов просто не счесть. Просто не счесть. И я сейчас говорю про оперу. Нет, конечно же, есть какое-то количество опер комических. Там легкие, приятные, веселые сюжеты, там ничего страшного не происходит. Но если опера не комическая, там гарантированно будет хотя бы один труп. Если кто-нибудь из дорогих наших радиослушателей вспомнит вдруг или, может быть, не знаю, узнает в будущем о существовании оперы не комической, но при этом без трагедий смертельных, пожалуйста, расскажите мне об этом, потому что я как-то не встречала ни одной такой оперы. Итак, как мы уже упомянули, как я уже упомянула, в каждой опере, уважающей себя серьезной опере, должен быть труп. Труп чаще всего возникает ближе к концу. Достаточно часто это положительный герой. Довольно часто это невиновный, ни в чем невинно убиенный положительный герой, например, Дездемона. Иногда это сомнительно виновный герой, например, Кармен, которую убили, по сути, за любовь к свободе излишнюю. И, как правило, герой умирает трагично и очень медленно, достаточно медленно, чтобы успеть исполнить какую-нибудь яркую, красивую арию или поучаствовать в ансамбле. Среди всей вот этой массы драматических и трагических и жутких оперных сюжетов выделяется особенно одно направление. Это направление, которое называется веризм, от итальянского «vero» — настоящий, подлинный, правдивый. Это направление, которое возникло в оперной музыке в XIX веке, в самом конце. И множество фамилий, заканчивающихся на букву «и», это как раз фамилия представителей этого жанра. Тоницетти, Беллини, Пуччини, Масканьи и так далее и тому подобное. И немножко Верди. Что такого правдивого было в таких операх, что аж удостоилось отдельного названия? Ну, сами композиторы считали, что они, так сказать, несут правдивые жизненные сюжеты в оперу. Что это такое, правдивые сюжеты жизненные? Вообразите себе смесь латиноамериканского сериала с хроникой из передач криминальных на телеканале НТВ. Вот такие сюжеты предпочитали композиторы-веристы. Просто для примера. Очень знаменитая ария «Смейся, паяц, над разбитой любовью», вы наверняка ее когда-нибудь где-нибудь дослышали, пришла из оперы композитора Леонкавалла под названием «Паяца». Расскажу вам ее сюжет, чтобы представлять, что имели в виду композиторы-веристы под той самой правдой. Итак, действие происходит в маленьком бродячем цирке, в маленьком итальянском городке. Есть персонаж номер один, не в меру ревнивый муж. Есть его жена, несчастная с ним и влюбленная в местного жителя этого городка, в крестьянина. Есть персонаж номер три, который очень хочет увести жену у персонажа номер один, но не пользуется у нее успехом. И вся вот эта любовная коллизия, она постепенно приводит к кровавой развязке, в жуткой кульминации, которая происходит, прямо на подмостках этого самого цирка во время представления, когда муж в костюме Арлекина начинает выяснять у жены Коломбины отношения прямо на сцене, и все это заканчивается кровавой драмой. Муж закалывает жену, потом закалывает любовника, потом закалывает себя. Единственный оставшийся в живых персонаж-неудачник сообщает зрителям, что комедия, так сказать, финита. Вот такой замечательный сюжет. Очень типичный. В качестве примера такой вот оперной смерти мы послушаем не итальянскую оперу, а послушаем фрагмент из оперы немецкой. А именно мы послушаем финал оперы «Тристана и Изольда» композитора Вагнера. Сюжет основан на средневековой легенде про двух влюбленных, про благородного, честного и очень хорошего, со всех сторон положительного рыцаря, который везет прекрасную невесту для своего короля через море, через воды. И в результате некоторых там сюжетных перипетий и определенных событий они случайно выпивают вместе с этой невестой любовное зелье, которое предназначалось для нее и короля, и влюбляются друг в друга. Дальнейшие события можно пересказать примерно так. Они очень хотят быть вместе, но не могут, но все равно очень хотят, но все равно не могут, очень сильно страдают, и в конце Тристан погибает в поединке, а Изольда погибает, ну, в общем-то, от любви. С ней ничего практически не происходит, да, ее никто не закалывает, не травит и не заражает чахоткой. Она просто умирает, потому что, ну, не может, что ли, жить. И получается такая смерть катарсическая, что ли, потому что эти влюбленные друг в друга люди не могут быть вместе в жизни ни при каких обстоятельствах, но в смерти они могут наконец соединиться. Поэтому эта смерть воспринимается как избавление и как наивысшее счастье. Итак, слушаем. Итак, в чате тут развернулась веселая дискуссия на тему, понимают ли вообще кто-нибудь слова в опере. Но, наверное, кто-то понимает, наверное, те, кто поют, все-таки понимают, что там за слова написаны. Ну, собственно, если вы идете в оперу, пожалуйста, всегда обязательно загуглите сюжет, может быть, купите программку. И, честно говоря, мне кажется, иначе в опере невозможно ориентироваться. Вот исключительно по словам, которые, кажется, немножко слышно, но иногда не слышно. Чаще всего не слышно совсем. Так, давайте продолжим. Как я уже говорила, тема смерти в классической музыке появляется практически в любую эпоху и в любых жанрах. Но, наверное, самый большой интерес испытывали к ней романтики, поэтому практически весь эфир у нас будет наполнен музыкой XIX века, музыкой эпохи романтизма. Музыка эпохи очень рациональной, очень мистической и очень направленной на исследование себя и своего эмоционального мира. Поэтому тема смерти действительно исследуется, что ли. И один из первых композиторов-романтиков, который в эту сторону пошел, это композитор Шуберт. И у композитора Шуберта появляется и начинает разрабатываться такая тема, как тема суицида. Например, у Шуберта есть прекрасный цикл из песен, которые состоят... Извините, я параллельно читаю чат. Немножко отвлекаюсь, не буду больше. Итак, у композитора Шуберта есть вокальный цикл для голоса и фортепиано, в котором есть сквозной сюжет. Цикл называется «Прекрасная мельничиха», и в самом начале главный герой, молодой юноша, молодой человек, выходит в мир. Он идет путешествовать. Ему интересно посмотреть мир, ему интересно найти себя. Он готов к приключениям и жаждет открытий. Вскоре он встречает прекрасную мельничиху, прекрасную девушку, в которую влюбляется, а она предпочитает ему смелого, сильного, брутального охотника. Что делает главный герой? Идет топиться. И журчащий прекрасный ручеек, который в самом начале призывал его и вдохновлял на открытие, в самом конце поет ему, как бы поет ему колыбельную, да, такую смертельную колыбельную, убаюкивая его в его вечном сне. А другой пример смерти, ну как смерти, не совсем смерти, скорее пропаганды вегетарианства, это очень знаменитая песня «Форель». Веселая, простая песенка, абсолютно светлая, ясная музыка с текстом, который рассказывает про рыбку, которая резвилась в ручье в чудесных серебристых волнах, играла своими чешуйками на солнечном свете, все было хорошо. А потом ее поймал рыбак. Ну и, скорее всего, он ее совсем поймал. Совсем-совсем поймал, понимаете? На музыке это не отражается вообще никак. Музыка как была веселая, ясная и радостная, так и продолжает быть веселой, ясной и радостной, несмотря на то, что главный герой всего повествования, вот этот объект, которым любовался рассказчик, он теперь погиб. Ну, погиб и погиб. Вот. С «Форелью» история такая. Шуберт периодически делал такую вещь. Он писал песню, а потом из этой песни брал тему и делал из нее, например, квартет. Так случилось с «Форелью», и так случилось с другой песней под названием «Девушка и смерть». «Девушка и смерть» — это сюжет, который пришел из живописи изначально. Вы можете встретить картины, например, Ренессанса, где изображается очень красивая, юная, цветущая девушка, которую утаскивает в свои объятия жуткое скелетообразное существо, символизирующее смерть. Здесь случилась, как я уже упоминала, такая же история. Сначала Шуберт написал песню на текст по такому сюжету, затем переделал квартет, а затем у этого квартета случился неожиданный такой карьерный поворот в 20 веке. Квартет практически снялся в кино. Есть фильм Романа Полански «Девушка и смерть», в котором жуткий такой триллерный фильм, в котором этот квартет имеет сюжетообразующую, что ли, функцию. Вот так. Давайте послушаем.
Вы слушаете программу «Бах его знает».
Каждый год наступает ночь, в которую колесо поворачивается, и свет уступает место тьме. В эту ночь люди зажигают огни и держатся вместе, потому что впереди их ждет только зима. И с каждым днем тени будут становиться все глубже, а дни холоднее. Люди жгут костры и называют тени по именам, чтобы у теней не было власти. Ведь всякое зло, названное и признанное, не способно больше причинять вред. Меня зовут Аша Комаровская, и ночью 31 октября в специальном выпуске «Культурного слоя» я расскажу вам о кино и книгах, чьи сюжеты проросли корнями в настоящие трагедии прошлого. О ведьмах и об охоте на них, о людях, нарушивших свои гейсы и потому обреченных на смерть, о японских проклятиях, что распространяются словно чума, и о закрытых общинах, чьи традиции пугающие и чужды. Зажигайте свечи, собирайте близких, приходите встречать темноту вместе.
31 октября. Хэллоуин на 117.2. Весь вечер наши ведущие будут рассказывать вам о страхах, суевериях и традициях кануна Дня Всех Святых. Слушайте программу «Культурный слой» с 23 часов до полуночи. Вы слушаете программу «Бах его знает».
Итак, welcome back. Я думаю, что можно сразу продолжить, потому что в чате что-то происходит очень бурное, но не совсем связанное с Шубертом. Поэтому мы сейчас от Шуберта прыгнем сразу в самый конец XIX века к композитору Малеру, композитор Малер, один из моих любимых композиторов, который вызывает у меня очень большую боль, потому что я как пианист привыкла, что практически все в классической музыке можно хоть как-то сыграть на рояле. Малер чуть ли не единственный композитор, с которым не выходит этот трюк, потому что Малер писал для оркестра и для голоса. Все его наследие для оркестра и для голоса. Интересный факт в том, что Малер, будучи дирижером и будучи дирижером страшно много работающим, писал музыку исключительно летом, потому что другого времени у него просто не было. Поэтому это отразилось на его творчестве, собственно, как я уже сказала, голос и оркестр, и все, собственно. То, что мы уже очень скоро послушаем, это фрагмент из цикла «Песни об умерших детях». Наверняка там есть некоторый биографический момент в этом цикле, потому что, во-первых, Малер родился в семье, где было очень много детей. И очень многие из этих детей умерли. У самого Малера было двое детей, очень любимых дочерей, которые тоже умерли в детстве. Кто-то из исследователей говорит, что этот цикл все-таки, ну, не совсем спровоцирован этими событиями, потому что там есть какой-то временное какое-то несовпадение. Но я не знаю. Это, конечно, в душу композитору заглянуть с помощью исследований довольно трудно, и давайте не брать на себя такую огромную ответственность. Зато то, что мы точно знаем, то, что Малер очень любил Достоевского, обожал Достоевского и говорил своим коллегам и младшим коллегам, студентам, что читать Достоевского полезнее, чем изучать контрапункт, например. Я думаю, что эта достоевщина, конечно, проникла в его музыку и проникла очень сильно. Что тут уж говорить про слезинку ребенка, я думаю, все помнят. Песни об умерших детях — это песни не очень сюжетные, не очень персонажные, а скорее песни состояния, песни рефлексии. Послушаем одну из них.
Then
чате спрашивают, можно ли немного побольше про эти песни про умерших детей. На самом деле, практически не знаю, что побольше сказать. Это цикл, который длится около получаса. Его можно найти, послушать, получить большое эстетическое удовольствие. Текст песни, который мы сейчас слушали, звучит примерно так. «Входит в дверь ко мне мамочка твоя. Вздрогнул я невольно, тотчас оглянулся, но не ей в лицо я взглянул сперва. Взгляд упал мой рядом, ниже, у порога, там, где быть могло бы личико твое. Если птичка резвой вместе ты вошла, дочурка, жизнь моя». Примерно такого плана тексты. Именно рефлексивные, а не сюжетные. Выше в чате писали, что если не хотите вникать заранее в оперный сюжет, слушайте симфонии. С Малером вот эта история не получится. С Малером, если вы слушаете симфонию, что я очень рекомендую, прекрасная музыка, очень желательно сходить в Google и тоже прогуглить, что композитор туда вкладывал. Во-первых, там практически всегда будет вокальная партия. Во-вторых, там есть очень много всяких интересных пасхалочек тематических и сюжетных, и еще каких-нибудь, которые вот так вот просто ушами снять чаще всего не получается. Нужен Google. Вот. В целом Малера, конечно, очень рекомендую. Прекрасный композитор. Вот. Давайте продолжим. И продолжим мы таким композитором, замечательным композитором русским, по фамилии Мусоргский. Пока я готовилась к этому выпуску, я внезапно поняла одну вещь. Мусоргский просто как никто умел нагнать жути. У него такая коллекция именно жутких, страшных произведений, какой нет, по-моему, ни у кого. Достаточно вспомнить «Ночь на Лысой горе». Очень известная музыка, очень любят ее ставить вот в какие-то такие жуткие шабашистые моменты. Никто, по-моему, так больше не умел, по крайней мере, до 20 века. Мы даже в течение марафона уже слышали несколько произведений из его картинок с выставки, которые, в принципе, произведение в целом не жуткое. Это цикл таких зарисовок по мотивам выставки, на которой побывал Мусоргский. Но там есть несколько пьес, например, «Катакомбы» с мертвыми на мертвом языке, и «Гном», и «Баба-Яга», и вот они прямо по-настоящему жуткие. Что-то такое умел Мусоргский, что не разглядели в нем современники, считавшие его обычно таким дилетантом, недоучкой, и совершенно не умевшие вот так нагонять жуть, как умеет он. А цикл, про который я хотела сейчас рассказать, это опять песенный цикл «Песни и пляски смерти». Называется этот цикл. В нем 4 песни. И, наверное, написание этого цикла несло какой-то терапевтический эффект для Мусоргского, потому что у него в тот момент, когда он писал этот цикл, случилась череда смертей каких-то близких, знакомых, друзей, нужных ему людей. И он по этому поводу очень страдал и говорил про смерть, что это дура, которая косит, не рассуждая, есть ли надобность в ее визите. Однако, если мы послушаем песни, которые он написал по этому поводу, там смерть выступает как такой... Не как дура, которая косит, не рассуждая, а как такой элемент бытия, очень гармонично встраивающийся, что ли, в текущую ситуацию. Первая песня — это «Колыбельная», где смерть предстает как такая нянька, которая ласково и спокойно убаюкивает умирающего ребенка. Вторая песня — это «Серенада», страстная, с как бы гитарным аккомпанементом, любовная песня смерти, которая забирает чахоточную девушку. Третья песня — это «Трипак», и это такая разудалая пляска, которая сманивает пьяного мужичка прилечь в снежок. И последняя песня называется «Полководец». Песня про поле битвы, в котором истинный победитель всегда смерть. Сейчас мы услышим последнюю песню из этого цикла.
Yeah.
Когда умирают кони, дышат. Когда умирают травы, сохнут. Когда умирают солнце, они гаснут. Когда умирают люди, поют песни. Хлебников. Я просто сейчас задумалась, как я умудрилась всю сегодняшнюю подборку сделать вокальной. И немедленно вспомнила это стихотворение. Теперь его вспомнили и вы. Итак, продолжим. И продолжим... таким сюжетом, который пришел из средневековой живописи, не только живописи, но еще и из литературы, который называется «Данс макабр» или «Пляска смерти». И это, наверное, одно из самых знаменитых произведений за всю историю классической музыки и одно из самых неожиданных произведений в плане его применения. Но обо всем по порядку. Итак, композитор Сен-Санс, французский композитор, все еще 19 века, сочинил оркестровое произведение на тему вот этой самой пляски смерти. И как-то не приняли его современники. Мусоргский крыл, последними словами, Стасов крыл, последними словами. Ну как последними словами? Он использовал прекрасное словечко «вертопрашная музыка». Никогда больше не встречала это слово. И мне оно теперь страшно нравится. «Вертопрашная музыка», сказал Стасов про эту пляску смерти. Чайковский как-то помягче принял это все. А Лист, Ференц Лист, сделал то, что он делал множество раз в своей жизни. Он взял эту музыку, переложил ее из оркестра для фортепиано. И перекладывая немножко, где-то что-то добавил, где-то присочинил, где-то видоизменил, музыка стала, по-моему, гораздо лучше. Извините, это мое частное мнение, но почему бы его не высказать. Ну и, собственно, все. И эта музыка вошла в вечность, как ни странно. Это то самое произведение, которое вы слышите, которое вы слышали в анонсе моей передачи к Хэллоуину. Это та самая музыка, которую вы услышите внезапно в советских мультфильмах, например, про Карлсона и про «Незнайку на Луне». А еще это та самая музыка, которая звучит в программе «Что, где, когда», обычно в конце передачи, если знатоки проиграли. В общем, очень медийная оказалась музыка. Слушать мы ее внезапно не будем сегодня, потому что вы ее и так слышали миллион раз. Почему бы не послушать другую пляску смерти, которую написал Лист? Не запутайтесь, пожалуйста. Лист перекладывал пляску смерти Сен-Санса, но за определенное количество лет до этого написал и свою. Это большое, я бы даже сказала, эпическое полотно для фортепиано и оркестра, которое написано на тему «Диес Ире», то есть «Гнев Божий». Что это такое? Это средневековый напев, который, наверное, является чемпионом просто по цитированию в классической музыке. Его цитировали на протяжении просто столетий и в Ренессанс, и в классическую эпоху, и романтики со всем их интересом к смерти, конечно, тоже не обошли эту тему своим вниманием. И Лист буквально написал на вот эту мелодию вот это самое огромное произведение. Среди всех композиторов, которые цитировали вот эту самую тему «Гнева Божия», больше всех, наверное, выделяется Рахманинов, потому что он его цитировал, он эту мелодию цитировал просто при любой возможности. Если хорошенько ковырнуть практически любой его текст, хоть маленький кусочек, хоть очень глубоко где-то в ткани спрятанный, но он там будет. Итак, вы легко узнаете эту тему. Это тема такой нисходящий ход, зигзагообразный. Вы его услышите сейчас в произведении Листа в басу очень жуткой такой поступью. Послушайте и запомните, пожалуйста. Если вы это хорошо запомните, вы начнете ее слышать в самых неожиданных местах. Итак, Лист, «Пляска смерти». спасибо большое, что были сегодня с нами. Надеюсь, что вы почерпнули что-нибудь полезное и будете теперь выцеплять своим слухом, например, тему Диез Иры из разных классических произведений. Желаю вам в этом удачи. Оставайтесь в нашем марафоне. Впереди масса всего интересного. До свидания.
Через несколько минут Аша Комаровская, программа «Культурный слой», примерно с той же темой. Правда, там, конечно, специализация есть. Я сейчас вычитаю вам из анонса, о чем будет программа Аши Комаровской, об аутентичных фильмах из разных культур. Про Хэллоуин, разумеется, про страхи.